Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга второй седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона автор и ведущая – писатель Елена Чудинова. Завершит этот час нашего вещания беседа с руководителем Союза блогеров и журналистов «За благоприятную среду» Ольгой Черняк и руководителем общественного движения «Гражданское противодействие экстремизму» Ириной Васиной.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, если вы и ваши близкие желаете обвенчаться, в церковной лавке Сретения широкий выбор колец с молитвой. Есть все размеры. Венчальные иконы и свечи. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин сретение.ру. Каждому покупателю подарок.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 27-е зачало, 8-я глава, с 23 по 27 стих. «И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Господь велел ученикам отплыть на другую сторону Тивериадского моря. Когда мы оказываемся на корабле в море, мы должны молиться ко Господу, исполняясь доверие тому, кто знает, что значит быть среди бури в море. За ним последовали ученики его. 12 апостолов не отступают от своего учителя. Они подлинные ученики Христовы идущее вслед своему Спасителю, куда бы он ни пошел, через все опасности и трудности. Многие хотели бы достигнуть неба, идя по другим дорогам, но кто хочет быть со Христом в будущей жизни, должен следовать, куда он ведет, будь то корабль, больница или темница. Мы видим растерянность учеников перед опасностью. Кто решился идти за Христом, пусть знает, что ему не избежать трудностей. И вот сделалось великое волнение на море. Эта буря была ради них. Христос хочет показать им, что те, кто переправляется с Ним через океан этой жизни на другой берег, должен ожидать на своем пути бури. Прежде вечного покоя — смута житейского моря. Лодка покрывалась волнами, а он спал. Только в этом Евангелии мы слышим о сне Спасителя. Это был сон, чем-то напоминающий сон Ионы среди бури, но исполненный совершенного, святого покоя, всецелого упования на волю Небесного Отца. Никакая вина, никакой страх не омрачали этого покоя безгрешного Господа. Блаженны те, кто с чистой совестью во упокоении трудов и телесной своей немощи может преклонить главу. Как апостол Петр, когда он спал в темнице, прикованный с двух сторон цепями стражей. Как апостол Павел на корабле среди нестихающей бури. Господь спал, испытывая веру своих учеников. Сохранят ли они надежду на Него, когда, кажется, Он уже не участвует в происходящем с ними? И вот ученики, знающие море рыбаки, охвачены ужасом. В страхе они подходят к своему учителю. А куда им было еще идти? Какое счастье, что он рядом с ними! Они разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Не зря говорят, кто в море не плавал, тот Богу не маливался. Скорби и опасности, говорит преподобный Силуан Афонский, многих научили молиться. Ученики молятся: «Господи, спаси нас!» Они верят, что Он может спасти их, и умоляют о спасении. Христос пришел в мир, чтобы спасти нас, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Они зовут Его Господи и молятся: «Спаси нас!» Христос спасает только тех, кто исповедует Его своим Господом. Их мольба: «Погибаем!» Они сами в себе осуждение смерти имеют, и потому так говорят: «Мы погибнем, Господи, если Ты не спасешь нас». Пока мы не осознаем, что погибаем для вечности, мы не научимся по-настоящему молиться. Смысл духовной жизни заключается во все более глубоком осознании нашей гибели и во все более решительном нашем обращении ко Господу. В этом суть духовной брани. И, как мы видим на апостолах, сама молитва есть сражение. Христос спал, чтобы призвать нас ко спасению. Сила и благодать Христова идут к ученикам на помощь. Иногда может показаться, что Христос спит, когда Церковь Его среди бури. Но Господь всегда с нами. Он упрекает учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» У учеников Христовых не должно быть страха. Господь говорит о причине их страхов — маловерие. У многих, даже из тех, кто истинно уверовал во Христа, вера еще мала и порой не выдерживает испытаний. Верою мы должны прозревать через бурю другой берег и укреплять себя надеждой, что милостью Божией достигнем его. Господь, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Обыкновенно после бури бывает еще какое-то волнение воды, прежде чем она совершенно успокоится. Но когда Христос говорит, не только прекращается буря, но все следы ее исчезают. И мы знаем, что великие бури, сомнения и страха в душе, сменяются иногда чудесным покоем. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Никогда не перестанет род человеческий удивляться делам Христовым. Все, что он делает, чудесно, наполнено бесконечной мудростью, силой и любви, как он сам. Тот, кто имеет власть над ветрами и волнами, Творец, Промыслитель и Спаситель, Господь наш может все совершить. И мы не напрасно с таким доверием предаем Ему нашу жизнь среди самых великих бурь, все опрокидывающих внутри нас и вокруг нас. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Натальи, Татьяны со сродниками, отца Игоря, Руфа, Елены, Павла, Федора, Галины, Александра, Дарьи, Виктора, Дины, Маргариты, протоиерея Василия, протоиерея Стефана, протоиерея Георгия, протоиерея Стефана, протоиерея Сергия, протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексея, протоиерея Леонида, Кирилла, Николая, Таисии, Зиновии, Варфоломея, епископа Савы, протоиерея Евгения, монахини Дорофеи, Алексея, Александры, Сергия, Марины, Иоанна, Иоанна, Мелании, Клавдии, Василисы, епископа Вениамина, болящей Антонины, Павла, Анастасии, болящей Анны, Иоанна, Павла со сродниками Сергия, со сродниками Сергия, со сродниками болящей Нины, игумени Варвары, воина Дмитрия, игумена Иоанна, иерея Сергия, иерея Иоанна, тяжкоболящей Клавдии. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, что в одном из ближайших эфиров у меня в студии снова появится Филипп Гриль, потому что мы продолжаем отслеживать ситуацию вокруг ТПУ «Войковская», который хотят назвать «Войковским». И ситуация продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. То в одну сторону колеблются весы, то в другую. Так что мы держим руку на пульсе и будем дальше освещать эту проблему. Вообще с топонимикой, конечно, происходят самые странные вещи у нас, и не только у нас. Я также предполагаю в ближайшее время сделать эфиры с кем-нибудь из гостей из Санкт-Петербурга, потому что в Санкт-Петербурге тоже большие топонимические проблемы с новым мостом. А между тем, топонимика – это чрезвычайно важно для того, чтобы было нормальное самосознание национальное, для того, чтобы дети росли в правильном пространстве. Так что мы продолжим обсуждать животрепещущие темы, но сегодня, немножко отдохнув от них, мне хотелось бы рассказать просто о чем-нибудь светлом и хорошем. Вот у меня есть такая привычка писать рассказы, небольшие рассказы о хороших людях, с которыми я сталкивалась на протяжении своей жизни. И одним из этих рассказов, написанным несколько лет назад, мне хотелось бы с вами сегодня поделиться. Рассказ этот называется «Тетя Ксения». О рабе Божией Ксении, которая уже давным-давно, конечно, покоилась с миром, и фамилии которой я не знаю, но думаю, что кому-нибудь захочется, услышав этот рассказ, помянуть ее в молитвах. День был такой же, как сегодня, майский, прозрачно-солнечный, не слишком жаркий, коронованный цветущей сиренью. Мы вышли из дому, проехали 3 остановки на веселом трамвае. вышли у Черемушинского рынка. Папа нес чемодан, большой и полосатый. Мама держала меня за руку как-то особенно крепко. Мы подошли к парадному входу здания из светлого кирпича. Бывать в нем мне уже доводилось и даже нравилось. В просторных холлах и кабинетах стояли стеклянные шкафы с немецкими игрушками. Тогдашний ребенок с полувзгляда отличал кукол с моющимися волосами и модельки автомобиля из магазина «Лейпциг» от убогих произведений отечественной легкой промышленности. Вот только сущее безобразие, эти шкафы были накрепко заперты. Смотреть смотри, а играть нельзя. Молодой темноволосый доктор, почему-то мне кажется, что фамилия его была Муравьев, произнес хрестоматийную ерунду, что мне понравится у них погостить и подружиться с другими детьми. А потом родители вдруг ушли. Без меня. Я не заплакала, просто растерялась. Осмотрелась в комнатке, где мне полагалось теперь жить. Очень странной была эта комнатка. Смежная с соседней стена была до половины стеклянная, а за ней виднелись две точно такие же белые кроватки, а дальше еще одно стекло, опять кроватки, опять стекло, и так куда-то вдаль. Переодетая в синюю пижамку с веселыми белыми пуделями, что тоже было странно, зачем пижама средь бела дня, я выскользнула в холл, вышла на длинную лоджию. Внизу колыхалась молодая листва, было очень тихо. Где-то рядом негромко смеялись и звенели чайной посудой дежурные девушки. Это был, впрочем, и ныне есть, институт педиатрии. Мы проехали до него 3 остановки на 39-м трамвае, а некоторые родители с больными детьми на руках 3 дня добирались на поездах и самолетах. Душевная растерянность не оставляла меня. Дружиться ни с кем не хотелось ни в тот вечер, ни после бессонной ночи. Странные синие огни блуждали в темноте сквозь бесконечные стекла перегородок, и я довольна была хоть тем, что одна стена в моей комнатке глухая, а кроватка стоит около нее. Во время завтрака на приличном белом фаянсе подавали пышный омлет. Я безразлично слушала, как другие дети с волнением обсуждают, придет ли сегодня тетя Ксения. Верх в споре брали те, кто уже не путался в днях недели. Мне не было до этого дела, к тому же я была приучена называть тетями лишь родных теток и разобралась с положением вещей не сразу. Я ее не ждала, но она пришла. Задаюсь сейчас вопросом, сколь же яркой должна быть личность, чтоб 7-летний ребенок запомнил на всю жизнь. Тетя Ксения оказалась очень старой старушкой. То, что было ей, несомненно, за 70, я угадываю с сегодняшнего дня не по белоснежной седине волос, конечно же, собранных на затылке в строгий узел, а по согбенности спины. Те, кто нашивал в юности корсет, гнутся только под тяжестью 8-го десятка. Из-под накрахмаленного белого халата виднелись длинный подол темной плессированной юбки и впервые мною увиденные ортопедические ботинки, высокие, черные. Что еще? Классические черты лица, сухопарость сложения и голос, звонкий, идеально модулированный. Он, впрочем, уже чуть дребезжал, как колокольчик с трещиной. Словно дирижер, она в считанные секунды разобралась с детворой. И вот уже кто-то старательно тер мокрые обороты переводных картинок, кто-то рисовал. Многие, получив по цветной коктейльной трубочке, радостно выдували мыльные пузыри. А тетя Ксения, усадив нескольких рядом с собой, 2 поменьше на колени, раскрыла книгу. По зеленой клеенке в чужую страну оловянный солдатик шагал на войну. Он штыком наносил за ударом удар, он в игрушечном царстве устроил пожар. Кто это сочинил? Поиск в интернете ничего не дал. Плачет кот в сапогах от жестоких обид. Ранен плюшевый мишка, зайчонок убит. В первый раз, испугавшись огня и атак, Ванька-встанька подняться не может никак. Дела в игрушечном царстве обстояли явственно не самым лучшим образом. Но навстречу солдатику дружной гурьбой заводные игрушки помчались на бой. И досталось вояке за все поделом. Он упал и неделю лежал под столом. Санитары с носилками стол обошли, санитары солдатика еле нашли. И теперь он живет у игрушек в плену и не хочет играть ни в какую войну, потому что не надо ни с кем воевать, потому что не надо ни с кем воевать. Это ли она читала в первый день нашего знакомства? Быть может, другое. Продаются пряники из самой лучшей грязи. Пряники из грязи? Они бывают разве? Да-да, они бывают, и пироги бывают, и тесто сдобное для них в лужах добывают. Скажите нам, пожалуйста, ответьте в самом деле. Пожалуйста, пожалуйста, вы сами-то их ели? Ну, знаете, вы нас удивляете, ведь пряники из грязи, как вы не понимаете? И здесь интернет оказался бесполезен. Авторы милых стихотворений давно забыты. Полагаю, тетя Ксения придирчиво выбирала то, что действительно можно было читать детям. Ни разу за весь долгий месяц, проведенный мною в стенах Института педиатрии, она не прочла нам ничего идеологизированного, никаких дней 7 ноября, красных дней календаря. Она всегда являлась с изрядной стопкой потрепанных книг. Помню еще одну, вырезанную в виде девочки. Каждая страничка была платьицем, а на исподе содержала соответствующий наряду и занятию стишок. На прогулке, в школе, на пляже. Я и кукла, я и книжка, вот обложка, как пальтишко. Тетя Ксения показывала фокусы. В наполненную водой стеклянную банку опускался пятак. И оказывался под банкой. Мы поочередно роняли монетку в воду. Но как она проходила сквозь прозрачное дно? Изредка, если очень хорошо себя вести, слушаться докторов и сестер, тетя Ксения показывала театр теней. Но это было уж совсем особенное счастье. Она бывала и строгой, мне 7-летней, то есть достаточно большой. Она делала иногда внушения по поводу надлежащих манер. Ввиду болезни того года меня дома изрядно разбаловали. Впечатывалась накрепко. Но почему же она позволяла называть себя тетя Ксения? Она женщина того круга и того поколения, где тетьканье и дядьканье было уж вовсе непредставимо. Ответ прост. Так привычнее было опекаемым ею детям. А она приходила не ради себя, а ради них. Постарше я расспрашивала маму, кто такая была тетя Ксения. Мама смогла сказать немногое. Одинокая дама, не из тех, кому по душе праздность. Напомню, времена стояли другие. Столь пожилые пенсионерки тогда не подрабатывали. Жизнь, протекшая в самых аскетических условиях, приучила их довольствоваться малым, а на малое пенсии хватало. И вообще не было принято. Право не умею объяснить, но нет ни малейшего сомнения в том, что тетя Ксения приходила к детям бескорыстно. Просто иначе не могло и быть. Когда лишилась она своих близких? На войне или во времена сталинских репрессий? А, быть может, и раньше, в годы революции? Либо ее жених, корниловец или марковец, дроздовец, северозападник, упокоился в безымянной могиле? Те могилы, часто свои же отступая, равнялись землей, чтобы не привлечь к ним внимания охочих поглумиться красных. Быть может, лучшие годы ее жизни были перечеркнуты лагерной проволокой? В любом случае, жизнь ее, жизнь поколения, ни единого удара не отклонившего от себя. И в сердце ее достало света, чтобы на крутом склоне лет ходить к больным детям. К больным, не совсем то же, что к здоровым. От здоровых детей можно подпитаться радостью самому. Но в парке, где мы гуляли, чуть на отшибе и в кустах стояло светлокирпичное же здание морга. Скольких моих товарищей по играм выписывали домой так внезапно, что они ни с кем не успевали попрощаться. Мы этого не могли заметить, но тетя Ксения-то знала. И приходила снова, веселая и бодрая. Вот пишу сейчас и думаю, а вдруг ее еще кто-нибудь помнит? Едва ли, едва ли. Вот такой вот рассказ, такая вот память о рабе Божией. о которой нам известно только имя Ксения. Спасибо за то, что вместе со мною о ней вспомнили. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в студии радиостанции «Радонеж», редактор Илья Сергеев и мои гости Ольга Черняк.
Здравствуйте.
Руководитель Союза блогеров и журналистов «За благоприятную среду». Между прочим, Ольга имеет медаль за спасение погибавших. Но я надеюсь, что мы об этом поговорим в другой раз. И вторая наша гостья Ирина Олеговна Васина.
Здравствуйте.
Руководитель общественного движения «Гражданское противодействие экстремизму». Сегодня как раз мы об экстремизме и будем говорить. Как вы познакомились? Что послужило основой вашего сотрудничества и вашего прихода к нам на радиостанцию?
Ну, начнем с главного. Мне поступил звонок от Ирины Олеговны. Зная, что я занимаюсь и активно сотрудничаю с блогерами и журналистами нашей страны, она обратилась ко мне за помощью. Что делать? К нам приезжает группа. И как она охарактеризовала ее, что она гораздо более серьезная, чем выходки Pussy Riot. Соответственно, я стала вникать в данный вопрос, затребовала дополнительные документы, и когда я увидела, что группа Бельфигор, в переводе это демон, она действительно кощунственная, экстремистская, пропагандирующая совсем не христианские ценности, я даже не хочу в эфире называть, какие тексты я прочитала, я поняла, что мы должны что-то с этой ситуацией делать. Учитывая то, что у меня большой опыт общения и с государственными структурами нашей страны, пришлось поднимать все свои связи и, так сказать, бороться. И Ирина Олеговна мне в этой ситуации очень помогла. Она достала экспертное заключение по этой группе, по переводу песен. И когда у нас на руках были доказательства вины этой группы, да, то есть мы обнаружили признаки экстремизма в их высказываниях, то мы, соответственно, стали обращаться к различным депутатам, как представители, так сказать, народа по этому вопросу. И что отмечу, из 450 депутатов откликнулось двое человек,
да, да.
Причем из разных партий. Но главное, на мой взгляд, это не то, что они из разных партий, а то, что это просто люди, которые здраво среагировали на те вызовы, которые идут в обществе.
Да, немного.
Да, и самое главное, что в нашем сотрудничестве, в нашем знакомстве с Ольгой Эдуардовной на меня произвело наибольшее впечатление – То, что до этого, когда, например, возникали какие-то экстремистские проявления в нашем обществе, какая-либо экстремистская выставка, концерт, который оскорбляет чувства верующих, где музыканты или художники могут открыто прямым текстом писать на какую-то религию или ее представителей достаточно оскорбительные вещи, нецензурные вещи и прочее. Если ты пишешь заявление в правоохранительные органы, существующая система в данный момент, то она по закону рассматривается 30 дней. И бывает, что событие само уже прошло, а правоохранитель только приступил к рассмотрению твоего заявления, и потом по факту тебе приходит какая-то отписка, что просто отписка, ну, рассмотрено что-то там такое, и в итоге ничего. А то, что сделала Ольга Эдуардовна и депутаты, которых я тоже хотела бы назвать, Дорохин Павел Сергеевич и Носов Дмитрий Юрьевич, это то, что заявление было рассмотрено своевременно, потому что мы обратились к ним за 5 дней до концерта кощунственные группы с признаками экстремизма «Бельфигор», и они не стали рассматривать наше заявление на 30-й день, а рассмотрели его сразу и как раз предприняли все законные меры, чтобы пресечь данное преступление, потому что по факту мы их предупредили о готовящемся преступлении, и они сделали то, чтобы данное преступление на территории России не состоялось.
А как вы думаете, почему так происходит? Почему правоохранительные органы, то есть те люди, от которых зависит порядок в нашей стране, соблюдение законов, почему они так плохо реагируют?
Ну, на самом деле, существуют определенные регламенты. Мы уважаем наши правоохранительные органы и ту, так сказать, работу, которую они ведут. Возможно, их загруженность тому причиной. Мы не будем находить негатив. Я призываю находить позитив и призываю находить тех людей, депутатов, тех служителей правопорядка, которые нам помогают. Зачем думать о плохом? Давайте созидать и думать о хорошем и добиваться, чтобы наши органы нас защищали.
Давайте поговорим о позитиве. Вы привели один пример позитивный. Есть ли у вас другие?
Есть пример. У нас очень много замечательных людей работает в правоохранительных органах, действительно, которые работают за совесть и не за деньги, а вот именно потому, что у них определенное призвание. Но они связаны той системой, которая сейчас существует, то есть система реагирования. То же самое рассмотрение 30 дней. Тот же самый орган экспертный, который загружен так, что в лучшем случае ты экспертизу получаешь даже уже не через 6 месяцев, а через 9. Некоторые, например, судьи, которые назначают вот этот экспертный орган писать рецензии и заключения, они говорят, ну, я уже на пенсию иду, я уже не дождусь. Вот Иванов дождется, а я уже пенсионером буду. То есть это ряд определенных организационных моментов и пробелов в законодательстве, которые не дают этим людям, может быть, развернуться и защищать закон так, как оно того стоит, так, как оно полагается. Один из положительных моментов хочу привести такой. Были в интернете ряд сайтов, которые производят одежду с принтами. Ну, знаете, как эти принты, там, зайки, мишки, какие-то там политические, там, какие-то юмористические и так далее. И несколько сайтов, мы обнаружили 3 таких сайта, которые додумались до того, что они взяли религиозные символы различных религий, причем туда попали все основные конфессии России, и стали эти символы печатать на белье, на нижнем белье. Понимаете, это было совершенно омерзительное зрелище, омерзительнейшее. И мы обратились в правоохранительные органы, привели заключение эксперта по визуальному ряду, что это является оскорблением чувств верующих и, в общем-то, унижением людей, которые относятся к этим религиям, на таких местах публиковать священные символы. И в итоге это, хотя длилось полгода, но эти сайты получили прокурорское предупреждение, и такая, в общем-то, мерзость у них больше на сайтах не продается.
Но это белье покупалось, стало быть, был спрос.
Вы знаете, человек – существо инерционное. Что ты ему предлагаешь – туда он, в общем-то, идет. Ты предлагаешь хорошее, он тянется к хорошему. Ты предлагаешь мерзость, он тянется к мерзости. В нашей природе, в человеческой, инерционность заложена. И если спрос был, то его сначала предложили, этот спрос, и люди на него пошли. Предложите что-то хорошее, пойдут за хорошим. Это мое мнение.
Ваша точка зрения, она действительно достойна. И то, как вы отстаиваете интересы по поводу христианских ценностей, заслуживает только уважения. Я обратила внимание вот еще на какой момент. Когда мы сотрудничали с правоохранительными органами вот по поводу кощунственных групп, была такая ситуация. Я позвонила в новый комитет по экстремизму, который создан при МВД, разговаривала с высоким чиновником на предмет того, что как еще помочь, что еще сделать дополнительно и так далее и тому подобное. И знаете, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что, вы звоните от депутата, чей помощник плюнул в лицо этой группе, Я говорю, простите, нет, мы действуем на законных основаниях. Это вот в пример Ирины Олеговны как раз. Мы действуем в законах, мы предоставили экспертизу, мы обращаем внимание на факты преступления. Но унижать человеческое достоинство, плевать кому-то в лицо, как было там разрушать, кто-то что-то создал, что-то не то, которое вот, ну, скажем, подачу делаю на сторону выставки, которая, ну, кому-то не нравилась, там, христиане возмутились этой ситуации. Я призываю к тому, что не надо разрушать. Надо все-таки, если ты стоишь на стороне добра, пользоваться законными методами, которые у нас есть, и добиваться своих прав именно законными методами. Иначе, к сожалению, идя по дороге вот этого добра и борьбы с проявлениями нехорошими, к сожалению, мы можем встать, так сказать, не на ту тропинку и встать в общий ряд с нарушителями. Вот что допускать как раз не надо.
Очень серьезную тему затронула Ольга Эдуардовна. Хочу дополнить тем, что действительно, почему происходят такие всплески, вот эмоциональные, плевки в лицо какие-то, да, и прочее. Потому что когда человек сталкивается с тем, что он пытается что-то сделать законно, а на его заявление не успевает реагировать в силу сложившейся пока системы, которая начинает меняться, но медленно, он поставлен перед выбором или терпеть, или совершать какие-то противозаконные действия. И поэтому очень важен как раз тот момент, который уже начал продвигаться Комитетом по безопасности в Госдуме под руководством Ирины Яровой, ужесточение наказания за подобные преступления, за экстремизм в частности, потому что унижение человеческого достоинства по признаку религии, по признаку отношения к национальности, там ряд признаков, унижение человеческого достоинства недопустимо. И именно жесткость наказания, я считаю, может быть неким таким барьером заградительным, которые все-таки какие-то горячие головы, не слишком порядочные, в этом остановят. Потому что жестокость в пресечении преступления, определенная жестокость и жесткость, она нужна.
Вот в рамках закона. Иначе, к сожалению, грязь породит грязь, а агрессия породит агрессию.
Надо дать государству все-таки возможность этим правом распоряжаться, потому что существующая система, она немножко вязкая и немножко связывает даже государству руки в распоряжении этим правом.
А еще обращу внимание на такой момент, что, к сожалению, некоторые общественные организации, они подменяют функции государства и сами начинают творить самосуд. Что мы видим? Мы видим вот такие плевки в сатанинские группы. Дальше мы видим неприятие выставок, которые кому-то кажутся кощунственными. Третьи на дорогах устраивают самосуд автовладельцам. Четвертые заходят во дворе и гоняют алкашей, пьющих на детских площадках. Какие у нас еще случаи? И получается, что те вопросы, которые поднимал Достоевский еще в своем «Преступлении и наказании», кто я, тварь дрожащая или право имею, оно вот сейчас у нас вот на поверхности лежит. Я призываю именно к тому, что мы должны не переступать ту черту, которая непозволительна христианину. Мне кажется, так.
Я вспоминаю рассказ из «Древнего Патерика», в котором повествуется о том, что ученик Макария Египетского, известного подвижника, идя по пустыне, встретил жреца египетского, который нес бревно и оскорбил его. За что жрец его этим бревном и избил? А Макарий, встретив этого жреца, приветствовал его и сказал: «Мир тебе, трудолюбец». Жрец очень удивился и сказал, что вот здесь проходил какой-то монах, он меня оскорбил, я его избил, а ты совсем другой. Жрец настолько был тронут этим отношением к себе, что он пошел за преподобным Макарием и впоследствии стал тоже христианином и монахом.
Мы все-таки должны быть на стороне добра и именно об этом рассуждать. И механизмы, которые мы используем в своей работе, в общественной работе, скажем так, да? Это дополнительная нагрузка, правильно?
Это общественная.
Общественная нагрузка, вот так как она есть, просто человек понимает, что общество, и я в том числе понимаю, что общество, оно нуждается в таких людях, которые вот объединяются, православные, христиане, все. Мы должны объединяться, мы не должны действовать разрозненно.
Потому что очень радует та инициатива, которая сейчас, вот то, что мы с вами говорили перед эфиром, ростки снизу гражданского общества, когда в рамках движения «Антидилер» люди пресекают аптечную наркоманию, ходят, совершают какие-то контрольные закупки, чтобы сохранить, может быть, жизнь и здоровье подросткам, детям, которые могут пасть жертвой этих притонов аптечных и так далее. Когда собираются подписи за запрет абортов, тоже людей никто не заставляет, они просто ходят, собирают, вот уже собрали около 250 тысяч подписей. Вот будут это число, я думаю, увеличивать. Кто-то борется еще там, ну, против жестокого обращения с животными. Животные тоже, в общем-то, наши братья меньшие, жестокость по отношению к ним – это тоже проявление достаточно негативное. И поэтому, чем больше будет этих ростков снизу, и если эти все граждане объединятся на почве какого-то такого позитива, это только лучше. Нам не надо быть разрозненными, нам надо поддерживать друг друга в том, в чем мы можем.
Обращаю внимание, Ирина Олеговна затронула тему наркомании. Я сотрудничаю с общероссийским движением, действующим в 51 регионе нашей страны. Это все волонтеры, те люди, которые борются с наркоманией под эгидой общероссийского движения «Антидилер». Вот обращаю внимание, за их работу 1456 страниц, пропагандирующих ВКонтакте наркотики, было заблокировано. 605 аптек проверено. Изъято наркотиков, опять же, вместе с СНКМ, 530 килограммов. Задержаны интернет-магазинов 28, нарколаборатории 30. И вот барыг 375 из закладчиков было задержано. Ну что я хочу сказать? Это ведь люди, волонтеры, которые действуют снизу, добиваются, совместно с полицейскими работают в этом отношении и добиваются, чтобы вот эти нарушения были пресечены. Ведь это значит, есть такая потребность людей. Это ведь им никто деньги за это не платит. Они в ночные дозоры ходят, в ночные рейды ходят. Идут вместе с полицейскими, являются свидетелями преступлений, пишут там, заполняют протоколы. Это целая большая работа, но она идет на уровне закона. Что делают ребята, которые борются с хамством на дорогах? Идея великолепная. Я тоже писала об этом, круговорот хамства в природе, кому интересно, есть блог. Получается так, что бросаясь на капот, наклеивая на чужое имущество там наклейки, идет агрессия человека против человека. Вот, ребят, вот это вот делать, мне кажется, не надо.
А как вы думаете по поводу того тезиса, что добро должно быть с кулаками?
Я не разделяю этот тезис, я считаю, что добро – это действительно такая светлая субстанция или позиция каждого человека. И если ты можешь делать правильные вещи, и у тебя на это есть душевная твоя сила и возможность этим заниматься, то надо делать. А вот унижать человека, другого человека, если он оступился, то, на мой взгляд, не имеет смысла.
Но это настоящий христианский подход. Спасибо. Хотя, конечно, любому человеку очень трудно терпеть. Терпение, смирение, часто они превращаются в какую-то забитость, инфантильность. Но настоящее терпение, оно всегда требует очень большого напряжения, всех сил и мужества. Тем более, когда у человека есть возможность как-то пустить в ход свои кулаки и наказать плохого человека, пресечь зло, так, чтобы оно больше не распространялось.
Дело в том, что мы можем так раскачать лодку до критических и неуправляемых кренов. Вот в чем дело.
Я думаю, примерно то же самое случилось в начале 20 века в нашей стране, когда под очень такими светлыми лозунгами убивали, жгли имения и так далее. Казалось бы, людей призывали к чему-то хорошему, фактически построить царствие небесное на земле. Но для этого нужно было убрать всяких кровопийц и паразитов.
К сожалению, моя семья тоже очень сильно пострадала от этого, но некоторые выжили, слава богу.
Да, скоро столетие этой мрачной даты. Я думаю, что мы будем как-то освещать.
Прививка от всех революций. Очень хорошая дана от всех майданов и прочее. Память историческая поможет, я думаю, не наделать глупостей.
Будем надеяться. Но как будет на самом деле, ничего никто не знает.
И я еще хотела затронуть тему того, что у нас самые опасные вещи, самые опасные, сейчас же у нас духовная, так сказать, духовная война, духовная безопасность – это одна из самых острых тем, которая стоит на повестке дня. И самые опасные вещи, они, как и в начале 20 века, распространяются под таким флером каким-то несерьезности. Как тогда все начиналось? Спиритические сеансы, интеллигенция отошла от церкви, вот этот Серебряный век, гениальные поэты, но что они пропагандировали в своем кружке, мы сейчас не будем говорить на православной радиостанции. Вот, то есть это все как-то так расползалось под видом такой романтической несерьезности, что-то такое витает в воздухе. А то, что у нас сейчас витает в воздухе в информационном пространстве, очень даже пугающе, если присмотреться к этому. И что самое неприятное, то, что люди, которые, по идее, должны за это отвечать, то есть владельцы контента, владельцы соцсетей, тех же самых, которые сейчас занимают гигантское информационное пространство, они не отвечают за то, что у них происходит, хотя, по большому счету, они несут основную ответственность, что там идет пропаганда разврата, пропаганда наркотиков.
Через песни, в том числе, которые распространяются по интернету.
Да, тот же самый экстремизм религиозный. Я вот приводила до разговора примеры, как оскорбляют мусульман во всяких группах. Ужасные совершенно примеры оскорбительные, мерзкого характера. Христиан оскорбляют. Множество таких групп, множество таких страниц. Вот мне очень нравятся ответы администрации ВКонтакте. У меня тут есть скрины. Другая пользовательница писала, и я писала. Вот, допустим, пользовательница приводит примеры, она кидает им ссылки на страницы и называет, что это пропаганда насилия, пропаганда алкоголя, пропаганда чего-то недопустимого несовершеннолетним. То есть это, по большому счету, статья Уголовного кодекса. И очень нравится ответ администрации ВКонтакте, агент поддержки 1240. Мы не можем заставить пользователей иметь те или иные убеждения. Может быть, вам это неприятно, но мы выступаем за свободу слова на сайте. Каждый человек имеет право на свое мнение, конечно, пока дело не доходит до противозаконных вещей. И тут агент поддержки просто врет. Потому что подменяет понятие, как шулер передергивает слова и пишет: такая система – это единственное, что можно сделать, чтобы был баланс между свободой мысли и тотальной цензурой. И на самом деле она перечисляет ему страшные вещи, от которых, я так понимаю, пострадали ее близкие в том числе. Очень нравится прощание, как он с ней прощается. Весеннего настроения. Ваша команда поддержки ВКонтакте. То есть это такое немножечко изощренное издевательство. И то же самое они отвечали мне, когда я там писала по поводу какой-то антирелигиозной группы. Они тоже писали: за свободу мысли, мир, peace, май, смотрите на жизнь веселее, радостнее и так далее.
С точки зрения вот то, что вы перечислили, я обратила внимание, что если вообще, в принципе, любой гражданин, который видит, что в информационном пространстве, на сайте, в группе публичной происходит противозаконная агитация, если он видит, что эта агитация содержит признаки преступления, а именно, вы говорите об экстремизме,
вы их перечислили,
то что делает обычный совершенно гражданин, который обладает этими правами? Он может написать обращение в полицию. Допустим, полиция говорит: мы не будем этим заниматься, но у нас есть дальше, у нас есть надзорный орган, прокуратура. И, кстати сказать, слава тебе, Господи, стали наши органы работать по обращениям граждан.
Стали.
Не надо говорить о том, что у нас огульно все плохо в нашей стране, и никто ничего не работает. Но вряд ли такое. То есть давайте говорить о том, что делается. Слава Богу, делается.
Я хочу вот как раз дополнить. Действительно, как я повторюсь, органы работают, у них есть замечательные представители, замечательные люди. Группа МДК, на которую поступало, я так понимаю, тысячи жалоб от пользователей, проводилось расследование, проходили суды, были проведены за деньги налогоплательщиков, я думаю, не менее 3 экспертных исследований. Дошло даже до апелляционного суда. Я не знаю, как по поводу кассации, но то есть просто суд за судом. Это все длилось около 2 лет, если я не ошибаюсь. И в итоге что же? По решению суда сообщество МДК «Паблик» был заблокирован. И на следующий день он возник под немного измененным названием. И знаете, какой у него закрепленный висел, я не знаю, висит ли сейчас, пост? МДК единственный, кто воскрес этой весной. Привет, Иисус, и дальше кощунство. И всех своих там несколько миллионов пользователей он переманил. И в данном случае, как я говорила про корректировку законодательства, в данном случае закрытие групп, мы видим, что закрытие блокировок групп, это, простите, мартышкин труд. Это носить воду в решете. То есть единственный действенный способ пресечения этого преступления – это привлечение к ответственности создателей и администраторов данных групп. Они ведают, что творят. Они очень даже ведают, что творят. И только привлечение их к уголовной ответственности, к серьезной ответственности, пресечет данные преступления.
Но вы правильно сказали о том, что группы растут как грибы после дождя, и грязь порождает грязь. Что делать? Помимо того, что мы должны работать над тем, чтобы пресекать, на мой взгляд, надо думать о том, как насыщать информпространство добрыми делами. Почему я создала за благоприятную среду Союз блогеров и журналистов? Потому что я понимаю, что хватит уже информационное пространство пичкать сплошным негативом. Вот на самом деле я благодарна то, что вы пригласили нас на данную радиостанцию, потому что у нас очень мало таких каналов. Это как глоток воздуха свежего, понимаете? Это объективно так. Хочется поговорить о добре, о позитиве. И главное дело, закрыли одну группу, закрыли Пусси Райот, закрыли Батюшек, закрыли Бельфигор, МДК, много чего закрыли. А что мы сделали, взрослые люди, подростки, что мы сделали для того, чтобы это пространство наполнить хорошим? Вот этот вопрос для православных людей, на мой взгляд, очень мега актуален. В настоящий момент. Мы должны вот это вот информпространство, чтобы оно не было пустым ни в коем случае, насыщать позитивом, добром. Есть такая, не знаю, я могу произнести в эфире или нет, но в Инстаграме я читаю там «Батюшки онлайн» или что-то такое. Хотя бы вот люди ведь подписываются, ведь потребности это есть. Посмотрите, сколько подписчиков, сколько людей вас слушают по интернету из разных уголков. Чечня, Красноярский край, куда не заходят ваши эфиры.
За границей даже.
За границей слушают. Ведь значит, это нужно, это кислород, понимаете, для нормальных людей.
К сожалению, несмотря на то, что мы настолько востребованы, у нас до сих пор нет более или менее нормального финансирования.
К сожалению, это так, но... Мне кажется, со временем общество начинает меняться. Вспомним дореволюционную Россию. Это было правильным, то, что богатые люди делились своим богатством. И это считалось нормальным. И на мой взгляд, что сейчас люди постепенно к этому тоже приходят. Плюс, на мой взгляд, еще необходимо дополнительное воспитание наших детей. Мы все, вот втроем, да, мы ответственные родители. Занимаемся с детьми, занимаемся, ходим в православные школы там, ходим, стараемся. Моя дочь, когда смотрит на какой-то объект искусства, который, ну, не нравится он ей, да, но она с уважением относится к творчеству этого человека, говорит, но, на мой взгляд, 10-летний ребенок уже говорит, что у меня есть мнение, это, допустим, некрасиво, это не соотносится со мной. То есть, если детям... показывать красивые предметы искусства, читать правильные книги. Понимаете, они с молоком матери будут воспитаны не на группах Бельфигор, извините за выражение, демоны там, чего-то.
Страшные, да.
А на нормальной музыке. Но если ты, как достойный родитель, покажешь этот ассортимент, не будешь запрещать, а покажешь, что есть такие, это твой выбор. Твой выбор, как жить. Потому что, в конце концов, мы... когда-нибудь уйдем, но после нас что-то должно остаться, и хотелось бы, чтобы осталось что-то хорошее.
Я думаю, что все, кто нас слушает, воспитывают детей именно так, как вы сказали. Но, к сожалению, большая часть страны наше радио не слушает и воспитывает детей на другой музыке, на других примерах, на других книгах. И как раз вот эти дети несчастные, они ходят, потом слушают вот такую музыку.
И можно я еще приведу пример? Я по роду деятельности, связанную с экспертизой, и общаюсь плотно с юристами, с адвокатами и так далее. И мне как раз приводили доводы. Ну, Ирина, почему вы считаете, что вот металлисты – это какие-то потенциальные угрозы обществу? Те, кто слушает dead black metal, вот этот пропагандирующий сатанизм. Это тихие люди, какие-то обычные члены общества, там, семьянины и прочее, прочее. И вот мне как раз один из моих коллег-юристов привел пример. Говорит, недавно было громкое дело. Могу путать фамилию подозреваемого, но, допустим, Ковалев, по-моему, не Ковалев. Скромный, тихий человек, гражданин Ковалев, возраст 40-50 лет, ничем не примечательный гражданин. Зашел в аптеку и расстрелял всех, кто там был. Ни с того, ни с сего. И, ну, сейчас проводится там дознание, естественно, это все. Жизнь человека сломана, сломаны жизни тех, кто там был. А... ведь статистики же не ведется. Ведь никто же во время следственных действий не спрашивал его, гражданин Ковалев, а какую музыку вы слушаете? А какие книги вы читаете? А может быть, он как раз тот самый металлист? Я даже вот почему-то склоняюсь к этой мысли, что 80%, может быть, из 20, что он слушал именно деструктивную музыку и деструктивные какие-то культурные слои. Потому что если бы он слушал «Оду к радости» Бетховена, ну, вряд ли бы он сделал такое. Такие вопросы во время и следственных действий, во время психиатрических экспертиз, они не задаются. И поэтому статистика вреда, причиняемого пропагандой деструктива, практически отсутствует.
Ну, в молодости мы все немножко экстремисты. Помните, как, по-моему, Черчилль сказал, кто не был в молодости бунтарем, у того нет сердца, а кто не стал в старости консерватором, у того нет ума. Поэтому, наверное, для юных сердец бунтовать – это нормально.
Должны быть какие-то все-таки ограничители, потому что есть патология, за которую все-таки нельзя переходить. То есть, если, допустим, жуткие глумления над крестом и над Христом, может быть, двоякое толкование, если ты воспитан в христианской вере, то ты должен отстаивать ее нормы, и это право тебе дано и Господом Богом, и законом. И подстраиваться, унижая свою веру, ради чего бы то ни было, недопустимо.
А я обращу внимание вот на такой момент. Те, кто приехал, скажем так, в европейские страны, сейчас переселился. У меня подруга живет в Роттердаме, и она живет в таком африканском квартале, марокканском, мне кажется, вот так вот. Если точнее. И она говорит, да, у нас включили намаз, вот она православный человек, вот она сидит своими двумя детьми, и она слушает намаз. К сожалению, моя православная подруга не отстояла своих интересов как православный человек, но она ходит тихо, спокойно в русскую церковь, общается с русской общиной. Вот что этот пример говорит о чем? О том, что мы, православные люди, к сожалению, довольно-таки разрознены. И свои интересы мы почему-то не отстаиваем. Иногда получается неудобно прийти на работу с крестом. Иногда неудобно говорить о том, что ты постишься на работе. Что, как это так? Тебя начинают искушать и что-то такое. Зачем это все делается?
Может быть, потому что мы хотим быть смиренными?
Может быть. А с другой стороны, мне, как православному человеку, не хочется смотреть на иконы, мне хочется лишний раз перекрестить лоб.
А вот как вы думаете, как отличить смирение от инфантилизма, от трусости? Есть какой-то критерий у вас?
Ой, это такой хороший вопрос, но он настолько глубокий, да, настолько
он
глубокий,
что несколько часов об этом рассуждать.
Что надо копаться.
Тема отдельной передачи.
Уже надо копаться в собственной голове и думать о том, что насколько ты способен и насколько у тебя хватает сил быть смиренным, твоих душевных и духовных сил быть смиренным, либо просто отойти в сторону.
Ну, я вот, например, точно не смиренная, я про себя знаю, что как гордыня, тщеславие – это все грехи вот большинства, и мои в частности.
И наши тоже.
Да, но я могу сказать, что, как вот говорят умные люди, что одно из признаков смирения – это адекватная оценка ситуации и вокруг тебя, и самого себя. И вот адекватная оценка ситуации, мне кажется, она с инфантилизмом немножко не дружит, она его исключает. Так что будем стремиться вот именно к адекватности во всем.
Будем стремиться быть нормальными людьми.
Да.
Прежде всего, потом будем стремиться быть христианами. И не нужно будет нам искать позитива. Он и так будет среди нас. Большое спасибо, дорогие наши гости. Я напоминаю радиослушателям, что в студии были Ольга Черняк, руководитель Союза блогеров и журналистов «За благоприятную среду», и Ирина Васина, руководитель общественного движения «Гражданское противодействие экстремизму».
Спасибо.
Всем добра, берегите себя и своих близких.
Объединяйтесь в добрых делах, братья и сестры.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!